Сегодня. Сегодня. Среда.
Среда.
24. 24. Апреля.
Апреля.
В Москве 21 час. Вы слушаете Радио Анонимус. Лучшее, конечно, впереди.
Сегодня тема у нас заявлена как «Откуда есть пошла земля корейская?». Ну, сам я когда-то этими вопросами, я никогда не занимался этим профессионально. Просто когда-то много читал, а сейчас иногда, так сказать, смотрю, что появляется по исследованиям Древней Кореи и всего, что с этим связано вокруг. И вот хотел бы немножко поговорить. Но поскольку я в основном занимаюсь все-таки последними 100-150 годами истории, я боюсь, определенное влияние это будет накладывать. Ну и кроме того, вы все живете здесь, в Корее. И все вы неизбежно в той или иной степени подвержены влиянию, так сказать, корейского видения истории. Вот некой, условно говоря, официальной картины. Она реально не официальная в Южной Корее, она абсолютно официальная в Северной Корее, где отклонения от нее могут стоить жизни запросто и гарантированно карьеры. Здесь она неофициальная, об этом скажу, но существуют некие представления. И с этими представлениями они до некоторой степени влияют на восприятие. Ну вот, соответственно, я периодически, рассказывая о том, что происходило, вот, скажем так, в 2000 лет, которые мы сегодня будем освещать, условно говоря, примерно 20 века до нашей эры, до примерно, ну даже достаточно точно, примерно, так сказать, начала 8 века нашей эры, ну то есть там получается, да, где-то 2,5 тысячелетия, чуть больше. Вот когда мы будем говорить, я периодически буду говорить, что вот это вот было так, потому и потому, но вот в учебниках, скажем, корейских, южнокорейских, прочтете вот это, что весьма, что очень далеко. А в северокорейском вы прочтете это, что обычно еще дальше. И потом я объясню, почему это говорится. Ну, то есть, до определенной степени, конечно, тут нужно помнить, что мы находимся в Восточной Азии. А Восточная Азия – это территория, где национализм является сейчас де-факто государственной идеологией везде. Относится это к обеим Кореям. Относится это к Японии, правда, как ни парадоксально, вопреки тому, что вы здесь слышите, в меньшей степени, чем к любой другой восточно-азиатской стране, но тоже очень относится. А относится это, о чем мы забываем, к Вьетнаму, и относится это, разумеется, к Китаю, где как бы существует вот такая вот официальная, длинная такая вот там марксизм-ленинизм, идея Мао Цзэдуна, теория Дэн Сяопина, там у них длинный, полный официальный титул их идеологии уже на две странички, потому что, вру, на три строчки, потому что там каждому руководителю нужно обязательно лично упомянуть его вклад, там полный титул, он как этот самый титул российского императора, там, Божьей милостью, там, повелитель Тверской, король венгерский, рыцарь мальтийский, кто угодно. Ну вот, но если это все вычеркнуть, потому что к реальности это никакого отношения не имеет, а посмотреть реально, конечно, великокитайский национализм, причем не столько этнический, сколько государственный. У всех остальных этнический, а у Китая он такой смешанный. Ну, соответственно, чего хочет националист о своей истории? Ну, во-первых, он хочет сказать, что мы самые лучшие, это понятно. В чем выражается лучшесть? Ну, во-первых, мы самые древние. Поэтому существует тенденция постоянного удревления истории. Она есть абсолютно у всех. Мы будем говорить о Корее, но еще раз понимать надо, что то же самое относится к соседям и так далее. Во-первых, то, что мы самые древние. Во-вторых, что мы никогда ни у кого не учились, поэтому иностранные влияния, как правило, максимально замазываются. Зато мы всех учили. Поэтому свои влияния либо подчеркиваются, либо выдумываются на пустом месте, либо то, что было, оно, так сказать, максимально раздувается. Да? Затем крайне неприязненное отношение у корейского варианта к двум вещам. К сомнениям в собственной автохтонности, хотя у южнокорейцев отношение к... То есть в том, что мы здесь, мы вот всегда мы здесь жили. Что тутошние мы, да? У корейцев южных там более сложные к этому отношению. У севера это просто, так сказать, вера, потому что вождь сказал, что мы всегда здесь жили, ни с кем не связаны, значит так и было. А если нет, то ты изменник вождю, а изменником вождю занимаются в соответствующих органах. Так вот, значит, вот эта вот идея. Теперь, но тут есть одна вещь, когда мы говорим о национализме, мы забываем, что происходит, условно говоря, опрокидывание современных идентичностей в прошлое, причем современных представлений о себе. Ну, например, нелепо спорить, если говорить, допустим, о Европе. Являлся, нелепо искать, скажем, условно говоря, румынов или даже итальянцев в Европе времен Римской империи. Нелепо, говоря о Киевской Руси, разбираться, русская она, украинская или белорусская. Хотя это не мешает националистам трех вышеупомянутых стран заниматься этими разборками с исключительным увлечением, вызывая у нормальных людей злобное хихиканье. Вот происходит постоянное опрокидывание собственной идентичности, во-первых. То есть, условно говоря, вот говорится, что вот есть некая Корея, вот как мы ее сейчас понимаем, мы ищем ее исторические корни, что правильно, мы еще будем говорить о корнях, но берется некое государственное образование, или группа образований, которые существовали 2000 лет назад, и говорится, что вот это была Корея в нашем понимании. При этом надо помнить еще об одном обстоятельстве. Представления о том, что для национальности важно, а что нет, они менялись. Ну, вот, например, когда мы сейчас говорим, что важно для национального самосознания, большинство начнет ответ со слова «язык». Ну, наш самый прекрасный, самый могучий, самый великий, самый удивительный язык. В любом языке с развитой литературной традицией вы найдете какую-то копию тургеневского стихотворения о том, что наш язык самый-самый. Ну вот. Но проблема в том, вот если мы посмотрим, допустим, на весь этот регион, мы увидим очень интересную вещь. Корейцы до примерно 15 века вообще не интересовались собственным языком. Вы знаете, например, какой самый лучший, с большим отрывом, источник по корейскому языку времен династии Корё? Это период, значит, с 10 до конца 14 века. Лучший текст, лучший справочник, это текст, который известен как Кэрибрюса. Это бумага, это справочник, такой разговорник простенький, составленный китайским дипломатом, который посетил Корею, и вот он озаботился тем, чтобы записать, как здесь люди говорят. А вот корейцы, которые здесь жили, им совершенно не озабачивались. Это их совершенно не интересовало, корейскую элиту, что и как бормочет простонародье. И единственные, собственно, корейские тексты, это тексты Хьянга, это поэтические тексты, потому что понятно, что поэзия это музыка звука, ее надо изображать, записывать максимально точно. И, собственно говоря, первая система письма, Иду, Хьянчхаль, это, в общем, практически одно и то же, они развивались именно для того, чтобы записывать поэзию. До примерно середины 15 века корейцев, в принципе, не рисовал корейский язык. Не записывали его за ненадобностью, ну неинтересно. Удивляетесь, да ничего подобного удивительного. Вот если мы посмотрим, допустим, на Вьетнам, ну это вот у нас карта 800 года, Вьетнам он располагается немножко иначе, собственно говоря, нет, вот здесь он будет, вот здесь он будет. Если вы посмотрим, он еще часть Танской империи в это время, если вы посмотрите на Вьетнам, вы обнаружите, что во Вьетнаме вообще какие-то признаки интереса к родному языку проявляются даже не в 15-м, как в Корее, а где-то в 16 веке. До этого все хорошо, куча образованных вьетнамцев пишут об истории, пишут о культуре, ведут философские диспуты, а могут даже описывать, как простонародье пляшет. Но вот записать о том, как вот, о чем она говорит, это неинтересно. Язык просто не является частью этого. Значит, ну, сейчас мы имеем постоянную, так сказать, вот эту крайне националистическую вообще атмосферу и постоянные попытки найти, так сказать, корни в прошлом. И тут уже чисто восточно-азиатская такая заморочка. Это обязательная необходимость, она восходит там к давним временам, о которых мы будем сейчас говорить, необходимость найти обоснование для тех или иных политических претензий в глубочайшем прошлом. То есть они плохие не потому, что у нас конфликты, не потому, что они там, не знаю, нашего посла тухлыми яйцами забросали. Ну, конечно, забросали, но это показывает. Дело-то в том, что 2500 лет назад вот они украли у нашего посла курицу, об этом написано в таком-то источнике. Я несколько утрирую, но постоянное стремление найти какие-то невероятные древности, конфликты и обоснования. И споры, например, сейчас огромные споры идут по поводу государства Корё. Простите, Когурё, оно здесь не показано, это 800-й год, оно примерно 150 годами существовало вот в этой территории. Мы об этом будем говорить много и подробно, об этом государстве сейчас. Но с этим государством какая ситуация? Корейцы говорят, что это, конечно, великое корейское государство, а северокорейцы вообще считают, что это единственное правильное корейское государство. И, соответственно, в Южной Корее вы можете пойти в магазин и прочти, найти книжку под названием, такая толстая на 500 страниц, «Манчжурия. Наша земля». Главная мотивация в том, что, как мы увидим, действительно Когурё возникает на территориях нынешнего Китая, Манчжурии. То поскольку, значит, 1500 лет назад там жили когурёсцы, то это уже основание для того, чтобы выкатывать территориальные претензии на Манчжурию. У северокорейцев история такова, что вообще вот южное государство Сила это просто национал предателей. Правильным было всегда Когурё, просто по одной очень простой и забавной причине. Его границы более-менее совпадают с границами Северной Кореи в отдельные периоды. Самое замечательное. Дальше. Китайцы. Недавно китайцы заявили, что Когурё это часть китайской истории, что вызвало в Корее бурные споры и очередной поток территориальных претензий к Китаю. Почему? А у китайцев свой принцип. Любая национальность, поскольку китайцев очень озабочены сохранением единства национальной страны, у них подход такой, что любая национ-этническая группа, которая сейчас является, которую сейчас контролирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, она всегда была частью единой многонациональной китайской нации. То есть китайцы различают этнических ханьцев, ханьзу, и джунхуаминзу, такой вот советский народ, народ КНР. Это, в общем, с этой точки зрения, вот все, где когда-либо Так сказать, любая нация, которая, любое государственное образование, которое может восприниматься как предок любой этнической группы на территории современной КНР, это как бы часть Чжунхуа Миндзю. На этом основании пока на Новгород претензий не предъявляли. Но теоретически, доведенная до предела логика, она именно к этому ведет. Значит, соответственно, началась страшная борьба вокруг Коголева. Правда, есть одна интересная особенность, о которой вы не прочтете в массовых книгах для корейских, но если вы будете читать специальные, вы с удивлением, Ве как автор, простите за грубость, учась как уш на сковородке, все-таки вынужден произносить страшные слова о том, что то, что нам известно на кугурёвском языке, заставляет подозревать, что он никакого отношения к древнекорейскому не имеет, а является диалектом древнеяпонского. Все. Реально против этого есть некий довод, серьезный, о котором я тоже скажу, но тот факт, что значительная часть населения Когурё, большой вопрос, все или не все, скорее всего, все-таки не все, скорее всего, все-таки часть, элита или не элита, скорее всего, как я буду дальше говорить, все-таки не элита, но значительная часть говорила на прото, о диалекте прото-японского. Это вот велик... Ну, конечно, если вы это скажете в Северной Корее, я не преувеличиваю, вас убьют сразу же. Ну, не сразу, после пыток и следствия, что одно и то же. Я не шучу, это именно так. Так вот, ну, здесь сказать это можно, но только очень-очень тихо. Тут, говоря о национализме, что я уже 10 минут на эту тему говорю, собирался буквально 5, значит, к делу надо переходить все-таки. В корейской ситуации, плюс при очень сильном вот таком народном национализме, диссидентство... По этим вопросам возможно, поскольку диссиденты сидят в своих загородочках, в своих академических гетто. Пока они вот сидят в университете, то есть можно написать какие-то вещи, которые противоречат официальным установкам. Это может повредить вашей карьере до определенной степени. Это, так сказать, вам будет сложнее там получить повышение, зарплату у вас там будет поменьше. Но вы будете ощущать себя правым человеком, и, скорее всего, вам не придется там жить под мостом. Хотя проблемы карьерные у вас, скорее всего, в таком случае даже действительно будут. В Китае с этим высказывать, так сказать, сложнее, потому что там не только давление народных масс, но и контроль сверху. То же самое относится к Вьетнаму. В Северной Корее это невозможно. А Япония, она чуть-чуть посвободнее с Южной Кореей в этом смысле. Будет, в смысле антинационалистические высказывания, хотя тоже народ там во всякое народ свое величие любит верить в среднем, так сказать, больше, чем в среднем по планете. Любой народ любит верить в свое величие, и очень много из того, о чем буду говорить, вы увидите, так сказать, очень сходные, так сказать, моменты в российском восприятии собственной истории, официальном, по крайней мере, и на массовом. Очень много похожих же мифов, но просто здесь они очень сильны. Все, на этом заканчиваем с национализмом и начинаем, зададимся первым главным вопросом. Вот мы говорим об истории Кореи. Что такое Корея? Это территория или это люди? Это вот первый вопрос. Потому что говорим ли мы об истории вот этой территории, которая совпадает с нынешними политическими границами Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики, включая, так и быть, острова Такто. Значит, либо же мы говорим о истории людей, которые являются культурными предками современных корейцев. Причем обратите внимание на фразу «культурные предки», потому что физические предки и культурные могут друг с другом совершенно не совпадать. Могут быть очень сложные ситуации. Но вот там видно маленькая болгарский каганат. Вот видите, да, вдали. Это 800-й год, повторяю, 800-й год нашей эры. Кто такие болгари, по-вашему? Абсолютно верно, тюрки. Это тюрки, только что свежеоткочевавшиеся вот из этого района, и которые в это время установили контроль над куском Византии, куда незадолго до этого переселилось большое количество славян, и быстренько славянизируются как раз в это время. Ну, простите, ну а где мы теперь будем искать корни болгар? Будем ли искать их вместе с другими славянскими народами, ну, где-то, условно говоря, здесь? Будем ли мы искать где-то вот здесь с корнями тюрок? Или мы все-таки вспомним, что это еще все на Византийской империи происходило? Все бывает очень сложно, но скорее все-таки чуть попроще, как мы сейчас увидим. Значит, когда мы говорим о культуре, то самым надежным здесь показателем преемственности культуры является язык. Повторяю, не всегда физические предки и предки лингвистические – это одно и то же. Потому что, ну вот вам хотя бы пример. Но вот видите, что Китай здесь, вот Китай, Китай к югу от реки Янзы, вот она протекает, это в общем, вот в описываемый, показанный здесь период, 800-й год нашей эры, здесь по-китайски еще не говорят. Здесь живут многочисленные племена, родственные, так называемые остроазиатские, немножко даже остронезийские, условно, очень условно говоря, родственные нынешним вьетнамцам и тайцам, но очень далеко родственные, эта территория китаизируется. Но когда вы сейчас приедете, ну, условно говоря, допустим, вот в город Гуанчжоу, Кантон, и попытаетесь сказать местным людям, что они китайцы, они очень удивятся и рассердятся. Физически их предки это вот те же самые, они такие же смугленькие, у них такой совершенно конкретный, так сказать, тропологический тип, но они ассимилировались. Вот что же мы знаем о предках корейского, истории корейского языка, его происхождении и, соответственно, о том, откуда взялись люди, говорившие на языках, из которых постепенно появился тот корейский язык, который большую часть присутствующих здесь либо знает, либо старается узнать как можно лучше. Значит, ну, тут ситуация такая. Если вы посмотрите большинство публикаций на эту тему, вы там увидите такое утверждение, что корейские публикации, это важно, что корейский язык является изолированным языком, входящим в урало-алтайскую языковую семью. Значит, ну первое, если вы увидите слово «урало-алтайская семья», книгу можно сразу, ну, эту часть. Может, там дальше очень хорошие вещи, может, он очень умные вещи дальше писал. Но когда вы слышите слово «урало-алтайскую», книжку можно выбрасывать. Потому что теория существования единой урало-алтайской семьи уже давным-давно опровергнута, и всерьез о ней как раз никто не говорит. Есть две отдельные семьи – уральская и алтайская. Проблема в том, что до сих пор принадлежность корейского языка к алтайской языковой семье остается гипотезой. Точно, строго это доказать не удалось. И надо помнить, что лингвистика, это одна из, историческая лингвистика, это одна из самых точных гуманитарных дисциплин. Там, для того, чтобы доказать родственность языка, это не делается в стиле Задорнова. Там не находятся два слова, и потом вокруг них что-то строится. Там должна существовать четкие корреляции. Нужно понять, как не просто сказать, что вот это слово в этом языке, и это произошло, там условно говоря, что русское сердце и английское heart связаны, они, конечно, связаны. Но четко нужно показать, как, на каком этапе, как менялись звуки. Причем такие же смены звуков должны происходить и в других словах. Это очень важно. Так вот, подобных четких формул, которые бы связали корейский язык с алтайскими языками, до сих пор вывести не удалось. Хотя над этим работают еще со времен Астана, собственно говоря, эта гипотеза, вторая гипотеза еще древнее, это гипотеза с конца 19 века. Вот с конца 19 века работают, пока твердых результатов нет. Да, постоянно появляются какие-то вроде бы, то есть заимствований из алтайских языков очень много. Очень древних заимствований, но регулярных соответствий нет. А что может означать такая ситуация? А две вещи она может означать. Либо корейский язык действительно относится к алтайской языковой семье, но это очень, но они разделились очень и очень давно. Либо, сейчас я объясню, что это значит. Но вот говорить, если о языковых семьях, все, тут, наверное, все-таки, поскольку язык данной аудитории русский, наверное, значит, будем говорить о индоевропейской семье. Что такое языковая семья? Но все, или почти все знают здесь, что русский язык относится к славянской группе индоевропейской языковой семьи. Индоевропейская языковая семья – это потомки людей, которые жили где-то, я показываю очень широкую зону, конкретные места, там идут споры, вот где-то вот здесь, примерно, скорее всего, Кубань, вообще говоря, но это не стопроцентно, примерно 2000, около 2500 года до нашей эры. То есть где-то около того времени, когда в Египте строили первые большие серьезные пирамиды. Потом часть этих людей стала мигрировать на запад, в Европу, часть мигрировала аж до Северной Индии, Ирана и Средней Азии и так далее. Потом эта группа разделилась, и примерно 1500 лет назад был другой язык, точнее группа диалектов связанных, на котором говорили тоже где-то вот здесь, вот Украина, Белоруссия, примерно нынешняя, который дал начало славянским языкам. То есть есть славянские языки, условно говоря, там русский, польский, там сербский, лужицкий, они входят в большую, это группа. Таких групп там порядка, там, наверное, порядка дюжины в индоевропейской семье, сходу не скажу, тем более некоторые из них спорны. И вот эти группы вместе, включая там другие группы, там, я не знаю, там, скажем, германские языки, к которым относятся там немецкий, английский, шведский, романские языки, персидские языки и так далее, включая таджикские, персидские и так далее, они все образуют вот такую-то индоевропейскую семью. С алтайской семьей что? С алтайской семьей входят три группы. Это монгольские языки, монгольская, манжурская и тунгусская группа. Сейчас тунгусская как бы самая маленькая, иногда еще простите, тюркская, монгольская и тунгусо-манжурская. Тюркская, монгольская и тунгусо-манжурская. Все они, значит, манжурскую и тунгусскую иногда разделяют, а обычно нет. Значит, в принципе, эти языки сейчас распространены очень широко. От Турции до, ну в карту уж не влезла, Якутия, да? Но исторически их прародина более или менее хорошо локализована. Это участок нынешней Маньчжурии и Монголии. То есть это такая прохладная степная, это восточная часть Великой Степи. Вот возникает вопрос, если даже корейский является частью алтайских языков, если он, условно говоря, дальний родственник маньчжурского или турецкого или якутского, то это очень дальний родственник. А есть второе объяснение, так называемый языковый союз. Это означает, что связи как таковой нет, что в корейском вообще свое совершенно происхождение, но что они жили рядом, они просто жили рядом с людьми, говорящими на алтайских языках очень долго, соответственно, заимствований было много, и, соответственно, происходило влияние грамматики. Вот возвращаясь к Болгарии, например, болгарский язык мы все воспринимаем как почти русский, но если мы посмотрим на его грамматику, мы обнаружим самые интереснейшие вещи, типа наличие артикля, единственный славянский язык с артиклем, исчезновение падежей и почти полное исчезновение флексии и так далее, что показывает, что он подвергался очень серьезному влиянию своего окружения. И там очень много черт, которые сближают его с другими языками Балкан, с которым он исторически никак не связан. Ну просто папа на одном языке говорит, мама на другом. Друг с другом они там объясняются с акцентом, ребенок слушает, у ребенка получается какой-то такой непонятно смешанный, то есть он вроде бы так, как на папином языке говорит, но из маминого не только слова, но и мамина там привычка строить предложение попала. И когда это из поколения в поколение сотнями лет, браки, войны, война тоже очень хороший способ друг у друга поучиться, какие-то там совместные мероприятия разного рода, позитивного, негативного, и все, и так вот получается. Это вот первая связь. То есть, повторяю, скорее всего, все-таки это язык алтайский, но это язык, очень давно отделившийся от общего алтайского корня, от общего алтайского ствола, скажем так, очень независимый. Вторая гипотеза очень старая, еще в 18 веке, когда японцы стали немножко, они до этого изучали, но в начале 18 века в Японии начинает появляться, как бы только появляться своя лингвистика. И вот в начале 18 века некоторые японские ученые отмечают, что как-то уж очень корейский на нас похож. То есть, несмотря китайский совсем, ну, совсем на японский не похож. Корейский это уж очень похож на нас. Действительно, синтаксис японского и корейского похож просто на удивительно. Но если мы начинаем смотреть на лексику, общей лексики нет. В чем дело, тоже не совсем понятно. Но есть вот вторая такая точка зрения, менее популярная, что корейский и японский, это может быть вообще, так сказать, семья, состоящая из двух живых, ну если люкюски еще считать, то трех, и нескольких мертвых, включая кагурецкие языков. Вот как бы вот отдельная такая семья, которая к алтайскому может вообще никакого отношения не имеет. В общем, все непонятно. Но что понятно, это то, что предки корейцев на протяжении очень долгого времени, ну, скажем так, до, может быть, первого тысячелетия до нашей эры, жили на территории нынешней Маньчжурии и прилегающих районов, постепенно распространяясь на корейский полуостров. При этом на корейском полуострове в это время, скорее всего, жили не только корейцы. Мы вот чуть позже увидим, что там жило некоторое количество протояпонцев, но там мог жить абсолютно кто угодно еще. Потому что в Маньчжурии получился некий вот такой эффект бульдозера. После, ну скажем, условно говоря, сунского времени, здесь на территории Маньчжурии прокатывается несколько волн маньчжурского, монгольского и китайского завоевания, все, которые, в общем, стирают следы мелких народов, которые там жили. Когда вот мы говорим о языках, мы забываем часто, даже лингвисты профессиональные забывают о том, что какой-то язык может попросту исчезнуть без следа, целая группа языков. Ну вот один классический пример. Вот в 800 году, который здесь повторяю, вот очень большая территория вот здесь вот, видите, кстати, где якуты еще живут, они не вот тут живут, они вот тут живут, да, все движется. Так вот в это время значительная территория вот в районе Енисея, там живет небольшое количество людей, там мало, но территория огромная. Это так называемая енисейская языковая семья, это кетский язык. Тафаларский, там, видите, до этой территории добираются первые лингвисты, там из этих языков остается три. Но остаются топонимы, то есть название, в первую очередь, рек. Название рек очень стабильно. Город-то переименовывают сколько угодно, а реку как-то не переименовывают. Вот. И по топонимам вам ясно, что там этих языков было много больше, связанных друг с другом, но разных. И они там занимали огромную площадь. Более того, есть точка зрения, что, например, в текстах на гуннском языке, гуннов мы традиционно считаем тюрками, хотя это очень непонятно, что такое, там очень мало текстов. Да, я знаю, я сказал, что непонятно, это как бы для учебника написано, что тюрки, я понимаю, что это не тюрки, скорее всего не тюрки. Но вот есть вариант, что там есть вроде бы одна из немногих гуннских фраз, на енисейском языке написано, хотя это тоже гипотеза, конечно. То есть огромная территория, огромное количество языков, влияние находятся аж до Тибета, аж до Северной Индии, а языков нет больше. На кельтском говорит, по-моему, 30 человек, остальные вымерли. То есть, что здесь было, не совсем понятно. Здесь, например, помимо протокорейцев и протояпонцев, протояпонцев здесь вообще не быть не могло чуть позже. Скорее всего, были еще и айны, например. Потому что айны жили на территории всей Японии, периодически, так сказать, ходили набегами на Сахалин, то захватывая его, то будучи вытесненными оттуда. Значит, вот примерно такая ситуация. Значит, что на Корейском полуострове, для нас важно, так сказать, два важных момента здесь. Значит, во-первых, примерно в X веке на Корейском полуострове начинается эпоха бронзы. То есть люди научились плавить металл, еще не железо, обработка железа требует достаточно серьезных технологий, в первую очередь высоких температур, но делать бронзу они научились. Появляется бронзовое орудие труда и, главное, бронзовая посуда, бронзовое оружие. Потому что и сейчас, и тогда лучше солдатам, потому как армия, она всегда лучшие технологии, и генералы платят, во-первых, они платят казенные деньги, во-вторых, они, как правило, иногда даже свои, а во-вторых, они знают, что если неплохо заплатили, завтра убьют. Это очень стимулирует научно-технический прогресс. Так вот, значит, бронза, естественно, сначала военная. Это всегда было, это не только сейчас, это не только ядреное оружие, это и тогда примерно так же, ну, немножко не так, но похоже. Вот, появляется бронза в X веке, ну, а где-то в IV веке железо. Ну, как вы, естественно, ожидаете, в северокорейских учебниках все это сразу удивляется на несколько столетий назад, но на то они и северокорейские учебники. Южнокорейские, в общем, исходят из того, вот, нашли артефакт, вот, значит, сообщаем. И в это время начавшийся ранее еще в неолите переход к земледелию усиливается. А что такое переход к земледелию? Переход к земледелию вот на всем регионе и Корейский полуостров, и примыкающая к нему часть Маньчжурии, земледелие — это такая ситуация, это против лома нет приема. Почему? Тут часто говорят, что вот охотники-собиратели, они были бедные, плохо жили, появились земледельцы, они стали жить хорошо. Но исследования последних десятилетий нескольких показывают, что земледельцы не жили лучше охотников-собирателей. Наоборот, по условиям питания, по здоровью, по средней ожидаемой продолжительности жизни, земледельцы жили хуже. То есть с точки зрения любого человека, переходить от сбора грибов и дикой черники, и охоты на оленей, к работе на своем, значит, участке и выращиванию, допустим, проса, это означает, что у тебя будет очень много проблем. Тем не менее, все это делали. Делали по одной очень простой причине – конкуренция между сообществами. Дело в том, что земледелие позволяет с единицы площади прокормить куда больше людей. Охотники и собиратели, плотность населения у них всегда очень и очень низкая. Как только появляется земледелие, особенно рисовое земледелие, рис в Корее примерно 7-8 веков до нашей эры, но это еще непривычный нам рис. Он попадает с юга, но он еще непривычный нам заливной рис, это еще суходольный. Скоро заливной там чуть позже появляется. Но вот. Земледелие означает, что, значит, на этой территории может быть очень много людей. Много людей — это означает что? Ну, во-первых, это означает военную силу. Они просто могут на своих соседей напасть, превратить их в рабов, чтобы они там просы выращивали, либо те просто убегут куда-то далеко, куда земледельцы не добираются. Собственно говоря, вот вся Сибирь — это территория центральная, северная — это куда убегали те, кто, куда земледельцы, там холодно, ничего не растет, вот там, значит, народ и как-то перебивался. А здесь земледелие, это означает, а вторая особенность земледелия — это государство. Потому что создать нормальное государство с охотниками-собирателями не получается. Слишком большие территории, слишком мало людей. При том, что, в принципе, на одного человека там может ресурсов даже чуть побольше, но отнять эти ресурсы очень сложно. Как ты их хранить будешь? Ну, возникает куча чисто технических проблем. А земледелие – это означает города, это означает, ну, скажем, сначала деревни, потом города. Когда в деревне появляется много разных ценностей, на которые могут покоситься соседи, то приходится строить частокол, приходится отбирать дрочивых мальчишек и учить их не выращивать просто, а профессионально драться. Потом какой-нибудь из начальников этих мальчишек решает, что ему нужно больше просто, чем остальным, а его жене нужно больше этих самых там красивых украшений из лазурита, чем остальным. Короче говоря, пошла писать губерния, которая кончается парламентом, спецслужбами и системой социального обеспечения. Так вот, значит, вот именно это начинает в Корее происходить тогда. Ну, значит, первое как бы протокорейское государство, опять-таки это по учебникам, это государство Древний Чосон. Ну, строго говоря, жители Древнего Чосона не знали, что они живут в Древнем Чосоне. Они думали, что они просто живут в Чосоне. Слово «древний» к нему поставили уже в конце 14 века, чтобы отличать от следующего корейского государства, которое официально, именно возникшим уже династия, возникшая в конце 14 века, взявшая власть в конце 14 века, и вот ее основатель Исанге решил назвать ее Чосон, что показывает, что он там помнит, что у нас было такое вот великое прошлое. Мы по-древнему себя назовем, по-правильному. Чосон. Древний Чосон. Ну, традиционная дата, которую вы знаете, ибо она является государственным праздником, это 2333 год до нашей эры. Что случилось в 2333 году до нашей эры? До нашей эры, да? Что? Да. В 2333 году совершилась замечательная особенность. Вот. Одна тигрица чеснока здесь не стала и пошла на солнечный свет погулять. Значит, ну, последствия трагические. Значит, что случилось? Официальная история, так сказать, гласит следующее, что у некого небожителя, небесного бога, был сын Хванун, который спускается на землю, и вот он там спускается со своими людьми, он сидит, правит, и у него, значит, к нему приходят медведица и тигрица. Ну, просто пришли поболтать немножко. Они говорят, это и все, да. Вот так, почти в школах учат, почти, к счастью, не совсем. В северокорейских хуже. В южнокорейских, я говорю, там все-таки градус разный, но направление похоже. Так вот, они, значит, приходят и говорят, что типа, ну, мы очень хотим стать людьми. Ну, он им говорит, типа, идите в пещеру, там запирайтесь, вот вам 20, я не помню, долек или головок, по-моему, головок, чеснока, сколько-то там полыни, вы там сидите и, короче говоря, да. Вот, но тигрица, ну, душа, ну, тигрица одно слово. В общем, короче, когда она правил диеты не выдержала, а медведица вела себя дисциплинированно, сказала там 100 дней сидеть, нам еще 21 дня хватило. В общем, она превратилась в женщину. Значит, ну, вышла женщина, бывшая медведица, красивая девушка, ну, все понятно, дело молодое. Короче, у них появился ребенок, которого назвали Тангуном. И вот Тангун, его рождение, вот это основание государства Древний Чосон, который президент Ли Сын Ман сделал государственным праздником в Южной Корее. Значит, ну вот такой день рождения царя Гороха. Значит, дальше. Что получается? Да, Тангун правил 1500 лет. Пока не пришел еще один человек, о котором мы чуть-чуть позже говорим. Значит, 1500 лет вот он там правит у себя, ну, все хорошо. Этот миф о Тангуне вообще достаточно типичный миф основателя. Ну, потом немножко, когда будем говорить, например, об основании села, вы там узнаете, что он основатель, там тоже такая дата, 37-й год, в этом году, значит, 37-й год Корео, 57-й, по-моему, 58-й, да, 57-й, да, 37-й Корео, подвиги Чумо на них там вокруг, да, вот, значит, Пакхе Касе, который из яйца вылупился, но мы об этом говорить не будем, мы пока о сыне медведицы. Значит, получается, что первый раз упоминание об этом тексте появляется в XII веке в таком сочинении, написанном буддийским монахом Ирионом. Называлось оно «Самбхук-юса. Записи оставшихся от трех государств». Ну, то есть, говоря, то, что мы помним от нашей древности. Ну, помните, 13 век – это, в общем, довольно позднее время. Но по-настоящему раскручивать миф о Тангуне стали где-то в 17-18 веках, когда в Корее появляется вот национальная интеллигенция. Кстати, очень хорошие ребята. Мне многое в том, что они делали, вызывает смех, но по большому счету я с этими ребятами очень хорошо нашел общий язык. И мы с ним замечательно, они еще и чай любили, не один из них, по крайней мере, чай очень любят. Вот. Но остальные слоги тоже ничего. Хорошие, талантливые, яркие люди. Но им было необходимо что? Они хотели, условно говоря, думали о необходимости модернизировать Корею, да? Но только начинали. Что не нужно нам этого нам конфуцианства, не нужно нам всяких этого самого, там, рассказов о принципах конфуцианства. Давайте нам подъемные краны, давайте современные дороги, давайте развивать образование. И тут нужно было сказать, а мы не такие, вот мы особенные. Поэтому миф о Тангуне, он как бы стал очень важной частью раннего корейского национализма, как способ доказать, что мы вот не китайцы, а мы по-своему живем. Да? Значит, и его начинают раскручивать, а в начале 20 века он очень понравился корейским националистам. Причем я сильно подозреваю, уже новому поколению, что им очень понравилась вот эта цифра. Во-первых, она дико древняя, несуразно. А во-вторых, если там провести непростую арифметическую операцию, то получается, что история Кореи там чуть меньше 4500. Ну, ее можно округлить, естественно, не к 4, а к 5000. Куда деваться? К 5000 лет округляют. И получается, что они же спорят с японскими националистами. А те же тоже, в общем, на всю голову сдвинутые ребята. И они рассказывают, что Япония вечно правит, вечная императорская династия, которую я называл, правда, не медведица, а богиня солнца. Собственной персоной, и что эта самая династия правит Японией 2500 лет. 2500 умножаем на 2, получаем 5000, мы в 2 раза древнее, в 2 раза лучше. То есть вот такой, это вот вещь, которую мы постоянно забываем, что конец 19-го, особенно начало 20 века, это постоянная полемика между японским и корейским национализмом. Причем корейцы копируют кучу вещей, типа культа горы Пэкту, о чем чуть позже, который в общем в нынешней своей форме не в изначальной. В изначальной там тоже что-то интересное было. Скопирован с культа горы Фудзи. Значит, в любом случае... Следующее, что вот Тангун 1500 лет правит, а потом в Китае случилась неприятность, смена династии. И вот после этого некий китайский аристократ, имя которого по-корейски произносится Киджа, по-китайски в современном северном произношении Тидзе, никогда не забывайте, что когда мы произносим иероглифы, мы произносим... Мы произносим иероглифы в современном произношении, которое может быть очень сильно не похожим на старое произношение. Ну вот, вот значит некий китайский аристократ Киджа не признает падение династии Шан, первой, ну в общем второй как бы считается, ну с первой там непонятно никаких следов, скорее всего все-таки, ну не знаю, династии Шан, и бежит в древний Шосон. И там его естественно сразу же признают. Вот эту часть мифа сейчас корейцы замазывают. По той простой причине, по которой, скажем, в России очень популярно такое, я бы сказал, лженаучное учение, как антинорманизм. Потому что, ну, очень как-то неловко признать, что все первые русские князья имели такие замечательные русские имена, Рюрик, Вальдемар, Олаф и прочие, да. Ну вот, то есть... А тогда это было наоборот. Вы понимаете, когда-то, когда русский летописец писал, он наоборот преувеличивал нормандскость, скандинавскость собственной элиты. Почему? Потому что в той системе в координат, в которой жил русский летописец, сплошь и рядом нужно было подчеркнуть, что они не то что вот эти смерды, там, славяне и финны, которые тут живут, они серьезные люди, да? Происходило от тех вождей, чей вид воинственный и зверский был древле ужасом морей. То же самое и здесь. Когда в Корее возникает конфуцианское государство, хочется постоянно сказать, а наше-то древнее государственность, ну они там что-то там притут про кого-то сына медведицы, мы об этом так тихонечко, а по-настоящему-то ее создал беглый китайский аристократ. И не просто беглый, он был принципиальным человеком. Он был готов умереть, но не подчиниться новой власти. Он был верен своему, ну, между нами говоря, сволочному, все это знаем, но все равно верен своему сюзерену. Какой хороший человек основал нашу государственность. Неудивительно, что у нас так все хорошо. И вот, соответственно, в старые времена, пока конфуцианство и ориентация на Китай в той или иной форме доминировали, вот об этой истории, случившейся примерно уже в 1100 году, там разные даты, но с падением династии Шан не все понятно, там чуть попозже, наверное, битва на реке Муе, но мы не будем говорить, это китайская история, вот 1100 примерно год. Здесь точность уникальная, а тут с точностью поменьше. Так вот, значит, да. Значит, дальше. Но вот где-то чуть-чуть позже, наконец, байки кончаются, начинается история. Дело в том, что в 7 веке упоминание государства Древний Чосон впервые встречается в китайских текстах. Надо понимать, что для этого региона единственным источником текстуальной информации вплоть до начала нашей эры являются китайские, ну даже не то, что до начала, до середины первого тысячелетия, являются китайские тексты. То есть китайцы, если вот китайцы что-то упоминают, то вот только так это появляется. Вот действительно, если с 7 века начинают постоянно звучать упоминания все чаще, что где-то на севере, в северо-востоке существует какая-то такая интересная страна. Иногда даже очень позитивно, что там люди хорошие, там живут, есть у Конфуция, поэтому там еще что-то. Ну вот, что-то такое есть. И в 194 году третий, как традиционно делится, Чосон, значит, Тангуна, Чосон Кича, Чосон Вимана. Виман это тоже белый китайский товарищ, который захватывает власть. Его корейские историки, ну, вы можете почитать в России множество всяких текстов о том, что Рюрик был в действительности скрытый славянин. Вот, соответственно, в Корее вы найдете огромное количество текстов, что Виман был скрытый кореец на основе одной единственной фразы, что он приехал, одевшись в корейские одежды, ну, в корейские, в чосонские одежды. Но, может быть, это означает, а может быть, просто значит, что он хотел показать, что я хочу быть таким, как вы. В любом случае, он пришел к власти, и до 109-108 годов, там около столетия, чуть меньше, Чосон существует, это вполне себе, так сказать, уже государственное образование. Мы знаем, что в это время у него уже появляются атрибуты государства. Ну, например, появляется какой-то зачаточный аппарат. У него есть уже постоянная столица. Дело в том, что не все государства начинают с постоянной столицы. Вот у Японии долго постоянной столицы нет. То есть японский двор до Нара, до создания постоянной столицы в Нара в начале 8 века. Подскажите, 717, по-моему, год Нара. Да. Вот. До этого времени японский двор, значит, кочует по равнине Ямато. При том, что у них в Асуке все могилы, о которых я буду чуть позже говорить, а двор-то сам по себе ездит, да, кочующий двор. Это нормально. Русский князь тоже, он в Киеве особо-то не сидит, он в Полюде ездит. Это нормально. Это обычная практика. Вот в Чосоне уже есть своя столица с названием Асадаль. Название не совсем понятно, но есть одна интересная особенность. Она, возможно, связана либо с японским, либо с корейским словом. Два слова. В современном корейском оно, это слово звучит «ачин» – «утро». Вот. А название страны Чосон, вообще говоря, скорее всего, транскрипция некого древнекитайского названия, о чем, если успею, чуть позже. Но, вообще говоря, иероглифы для транскрипции китайцы пробирали со смыслом. Но вот когда они хотели, например, описать гуннов, они взяли слово «щунну» – «злобные рабы». Ну, с одной стороны, звучит похоже, как на само название народа, да? А с другой стороны, искреннюю китайскую любовь к этой этнической группе выражают. Вот, значит, соответственно, здесь очень возможно, что вот когда они подбирали какими бы словами записать некое неизвестное нам древнее, скорее всего, но не факт, что древнекорейское, скорее всего, все-таки древнекорейское слово, они взяли иероглифы, которые намекали на его значение. То есть тут вот какая-то вот такая идея утра, она начинает звучать уже с древнего Чосона. Возникает, конечно, вопрос о том, где все это дело происходило. Ну, в Северной Корее ответ однозначный. Конечно же, в Пхеньяне. В 1993 году корейские археологи получили в 1992 году великий вождь, генералиссимус Ким Ир Сен сказал, что надо бы найти могилу Тангуна. Могилу Тангуна они нашли. Сразу же. Ну, за год. Мнение вождя, оно очень хорошо действует. Сейчас там всем показывают, что это очень, так сказать, вот вам реальный Тангун, вот его жена, вот мы нашли костяк, как вы докажете, что это не Тангун? А с другой стороны, там была могила Киджа. И вот мой учитель, Анатолий Георгиевич Васильев, все время рассказывал, могила Киджа в Пхеньяне была. В 1957 году ночью пригнали бульдозеры, и могила в Киджа в Пхеньяне больше нет. Почему? Да нафиг нам нужен этот халуй китайский. А тут родной корейский медведь. Все хорошо. То есть идеи национализма, но они меняются. Был момент, когда нужно было гордиться китайским происхождением, потом наступил момент, когда нужно это отрицать. Что там через 1000 лет придет с политически мотивированные головы товарищей, которые никакого отношения к истории не имеют? Я на это все время слезаю, потому что это немножко тем, чем я больше сам занимаюсь. Хотя, конечно, реальность, она куда интереснее. Я завидую некоторым товарищам, вот я на некоторых товарищей смотрю, которые реально историей в этом случае больше все-таки могут заниматься, потому что это очень интересные времена и события. Смотрите. Значит, уже государство. У государства, значит, да, ну где оно находится? У северокорейцев, это, конечно, Пхеньян. Они похожи. Возможно, на 100% не поручишь, что не Пхеньян. Но беда в том, что никаких четких археологических памятников, которые 100% можно связать, ни с Чосоном нет. Это вечная проблема. Молчат гробницы, мумии и кости. Лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом покосте звучат лишь письмена. Даже когда мы имеем вот стоянка, вот вам поселение, вот вам селище, вот там керамика, городище, если там не найдено текстов, то атрибутация, как правило, либо сложна, либо невозможна и практически всегда сомнительна. Как археолог, вы согласитесь с последним утверждением? В общем, да. То есть в исключительных случаях только можно атрибутировать бестекстовую вещь. Ну вот, условно говоря, тут недавно ходил по джужинским городищам на Южном Сахалине, но там понятно, что это джужине, даже примерно понятно, что это такое. Но опять-таки потому, что эти городища упоминаются в китайских текстах того времени, и по архитектуре понятно, что это могли построить только джужине, разорившие, стоявшие там ранее аньское селище. Значит, дальше. Поселение, то есть, это то, что не стало. Вот, значит так, смотрите. Значит, все-таки похоже, что это не Пхеньян. Очень в общей форме. Скорее всего, это полуостров Ляонин. Вот это вот Бахайский залив, куда, значит, спадает Хуанхэ. Что-то говорю сегодня. Хуанхэ, и там же Пекин, да? Вот Бахайский залив, он огорожен двумя такими вот полуострова. Один, значит, Шаньдун, другой Ляодун. Вот Ляодун, видимо, вот где-то здесь располагалась Асадаль. Но она то ли не найдена, то ли, может, мы ее даже нашли, но не знаем, что это Асадаль. Некое неидентифицированное городище середины начала первого тысячелетия до нашей эры. Все. Значит, что после этого происходит? С Чосоном китайцы устанавливают контроль. И дальше... Да, наверное, еще нужно сказать немножко о китайских источниках, я уже упомянул. Как мы это все изучаем? Ну, первый, так сказать, метод, это, когда я говорил о происхождении, это, конечно, методы сравнительно-исторического языкознания, то есть сравнение существующих языков. А дальше археология, которая очень мало говорит об этнической принадлежности и почти ничего не говорит о государственной принадлежности. Все это очень гипотетично. Сейчас, правда, стали появляться какие-то генетические методы, которые пока еще не в полную меру применяются. Может, они тоже что-то будут дополнительной помощью. Но основное все-таки текст. И вот тексты в регионе, корейские тексты, они очень поздние. Не надо забывать, что главный источник по событиям, о которых вот я сейчас начинаю, вот с этого, закончив это вступление, начну рассказывать, главный источник по этим событиям — это летопись Самгук Сагим, которая была написана в 12 веке. То есть она была написана спустя примерно 1000 или чуть больше лет после начала описываемого периода. Примерно, кстати, в то же время, когда повесть временных лет, это, они практически Кимбусик и Нестор, мы обычно так не думаем, но они практически современники, вообще-то говоря. Так вот, Нестор там чуть постарше, но... вот, значит, дальше. И опирался, правда, автор записок, исторических записок трех государств, истории трех государств, Кимбусик, он опирался на существующие, видимо, какие-то фрагменты или даже целые летописи более ранние, но они до нас не дошли. Ну а второе, это вот Самгук Юса, история оставшихся от трех государств, скажем так, Ириона, которая, так сказать, больше собрание всяких баек и рассказов. Интересно для историков религии и культуры, но менее интересно для историков. Значит, дальше что? Китайцы. Соответственно, у китайцев вещей, которые меня, то есть, естественно, ни один нормальный человек с Фоменко не спорит, равно как никто не будет сам спорить, говорить всерьез со сторонниками плоской земли, там, допустим. Есть такие люди, которые всерьез говорят, что земля плоская. Вот недавно руководитель Боку Харам даже сказал, что типа шарообразность земли противоречит исламу. Ну, наверное. Ну, что мне с ним спорить на эту тему? Ну, противоречит, молодец. Вот. Но один из моментов, который все-таки достаточно смешной, это то, что просто количество текстов, которые производили китайцы уже где-то с середины первого тысячелетия, причем как дошедших до нас в передаче, так и найденных, вот, так сказать, инситу непосредственно в земле, огромное. Но была одна беда. И китайцы с ханьской, ранней ханьской династии, со времен Сыма Тяня, значит, ну так, примерно со второго века до нашей эры, стали писать систематически огромные многотомные истории. Беда в том, что китайцам было в общем неинтересно, что происходит у соседей. То есть вообще всем не очень-то интересны соседи. Это нормальная ситуация. Но китайцам они были особенно скучны. Вот, значит, ну, во-первых, продолжаем вот наша вторая часть усилиями журнала Ким, наших лекций по истории Кореи. Значит, закончим с источниками, потом перейдем к, собственно, трем государствам, опять-таки больше этнической, ну, не только этнической, немножко политической истории. С источниками ситуация какая? Значит, я говорю, что китайские источники. Проблема в том, что китайцев, по большому счету, мало интересовало, мало интересовали соседи. При этом в традиционную китайскую историю, династийную, а в конце каждой китайской династии составлялась, ну, не ею, а династией, преемницей, составлялась официальная история. По стандартам это была коллективная работа, для этого создавалось, так сказать, нечто вроде института истории, который долго, многие годы это все писал. Но сначала это делали индивидуальные личности с армией секретарей, а потом уже и на государственной основе. И вот в этих историях обычно содержались короткие очерки соседних стран, которые очень широко используются, когда мы говорим о Китае, простите, о Корее, о Вьетнаме, Японии, о всех китайских соседях. Проблема в том, что очерки эти были, во-первых, короткие, а во-вторых, преимущественно этнографические. То есть описывалось какие-то странные, на китайский взгляд, экзотические обычаи, описывались праздники, немножко писалось о культуре, что они там выращивают, кто там овец пасет, кто, значит, проса, кто еще что выращивает. Но, в общем, политическая история очень слабо освещалась. И вот, значит, только если были какие-то военные конфликты. Вот ситуация как изменилась, как я уже говорил, в 108 году нашей эры, до нашей эры, простите, в 108 году до нашей эры, после очень тяжелой кампании, вообще корейцы совершенно резонно гордятся тем, что завоевать их, скажем, сильно непросто бывало, в 108 году Ханьская империя, это вообще гигант, древний Чосон с большим усилием раздавливает. И на территории древнего Чосона, то есть это вот, повторяю, Ляонин, прилегающая часть северного корейского полуострова, куски Маньчжурии, создается то, что мы называем китайскими префектурами. Их несколько. Большую часть префектур вскоре пришлось ликвидировать, потому что китайская администрация на этой территории просто не удержалась. Местное население, возможно,